რადიო თავისუფლება FM 107.4. თბილისის დროით 23 საათია. რადიო თავისუფლების სახელი ამის გამოშვებით პრაღის სტუდიაში დაუბრუნდი კობა ლიკლიკაძე. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროს 12 თანამშრომელი დაკითხვის შემდეგ გაათავისუფლეს. ინდონეზიის ვიცე-პრეზიდენტი აცხადებს, რომ რადარიდან გამქრალი თვითმფრინავი შესაძლოა ჩამოვარდნილი იყოს. კონძულ კორფუსთან ალმოდებულ ბორანში 100-ზე მეტი ადამიანია ბლოკირებული. ნატომ ავღანეთში საბრძოლო ოპერაციის დასრულება ოფიციალურად აღნიშნა. საქართველოს პროკურატურის მაღალჩინოსანი უკრაინას მოუწოდებს გადასცეს ყოფილი იუსტიციის მინისტრი. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ბაქოს ბიუროს 12 თანამშრომელი, რომლებიც პროკურატურაში 28 დეკემბერს დაკითხეს, ყოველგვარი ბრალდების გარეშე გათავისუფლებულია. ბაქოს ბიუროში ჩატარებული ჩხრეკვის, დოკუმენტაციისა და ფაილების წაღების ოფისის დალუქვის შემდეგ ჟურნალისტების დაკითხვაზე დაბარება ეს აზერბაიჯანში მედიაზე მომხდარი ზეწოლის ბოლო ფაქტია, რასაც დიდი რეზონანსი მოჰყვა საზღვარგარეთ. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული ბიუროს თანამშრომელთა იზოლების წაყვანას დაკითხვაზე უპრეცედენტო უწოდა რადიო თავისუფლება თავისუფალი ევროპის მთავარმა რედაქტორმა და კომპანიის ერთ-ერთმა მთავარმა აღმასრულებელმა პირმა ნენად პეიჩმა. აზერბაიჯანის პოლიცია ჩვენი რადიოს თანამშრომლებისა და მათი ოჯახების დაშინება საახდენსო ნათქვამია ნენად პეიჩის განცხადებაში. ინდონეზიის ვიცე-პრეზიდენტი იუსუფ კალა აცხადებს, რომ მალაიზიის ავიახაზების გაუჩინარებული თვითმფრინავი შესაძლოა ჩამოვარდნილი იყოს. თვითმფრინავი, რომელიც ინდონეზიიდან სინგაპურის მიმართულებით ასრულებდა რეის, რადარების ეკრანიდან 28 დეკემბერს მას შემდეგ გაქრა, რაც ცუდი ამინდის გამო მფრინავებმა მაქსიმალურ სიმაღლეზე ასვლის ნებართვა ითხოვეს. აირაზიას კუთვნილ საჰაერო ხომალდში 152 მგზავრი იმყოფებოდა. სამაშველო და სამძებრო სამუშაოები, რომელიც ჩამოწოლილი სიბნელის გამო შეჩერებული იყო, კვლავ განახლდა. ეს უკვე ასეთი მესამე საჰაერო ინციდენტია აზიაში, რომელიც მალაიზიას უკავშირდება. იტალიის ხელისუფლება აცხადებს, რომ სრულმცირე ერთი ადამიანი დაიღუპა საბერძნეთის კუნძულ კორფუსთან ხანძრის შედეგად დაზიანებულ ბორანზე. დღის ბოლოს მაშველებმა 500-დან 150 მგზავრის ევაკუირება უკვე მოახდინეს. სამაშველო სამუშაოებს ართულებს უამინდობა. ხომალდის სამოქანა განყოფილებაში დილას გაჩნდა ხანძარი. ბორანზე ამ დროისათვის 100-ზე მეტი ადამიანია ბლოკირებული. იტალიის ტელევიზიის ინფორმაციით მგზავრები დასველდნენ და უჭირთ სუნთქვა იმ კვამლის გამო, რასაც ქარი ავრცელებს სამოქანო განყოფილებიდან. ნატოს სარდლობით მოქმედი კოალიციის სარდლობამ 28 დეკემბერს ოფიციალური ცერემონიით აღნიშნა ავღანეთში 13-წლიანი საერთაშორისო მხარდამჭერის საბრძოლო ოპერაციის დასრულება. უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე ღონისების მხოლოდ რამდენიმე დეტალი იყო ცნობილი. შეერთებული შტატები და ნატო წლის ბოლოს სამხედრო ძალის უდიდეს ნაწილს გაიყვანენ ავღანეთიდან, სადაც მომავალ წელს წვნისა და მხარდაჭერის მისიაში მონაწილეობისათვის 13,500 ჯარისკაცის დატოვება იგეგმება, მათ შორის გადაწყვეტილია, რომ 750 კაციანი ქართული ქვედანაყოფიც იქნება. უკრაინამ ჰუმანიტარული დახმარების სახით 10 მილიონ გირვანქაზე მეტი ღირებულების მედიკამენტი მიიღო. ამის შესახებ უკრაინის ახალმა ჯანდაცვის მინისტრმა ალექსანდრე კვიტაშვილმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მისი თქმით, უკრაინისათვის ჰუმანიტარული დახმარების ძირითადი მიმწოდებლები იყვნენ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია, გაეროს ფონდი უკრაინაში და საქართველოს მთავრობა, რომელმაც უკრაინაში გაგზავნა 5 მილიონი უკრაინული გრივნის ღირებულების მედიკამენტები. საქართველოს მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილე ირაკლი შოთაძე უკრაინას ურჩევს საქართველოს იუსტიციის ყოფილი მინისტრი ზურაბ ადეიშვილი გადასცეს, როგორც შოთაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, თითოეული ქვეყანა, მათ შორის უკრაინა, ვალდებულია წითელი ცირკულარით ზებუნი პირის დაკავება და ექსტრადირება მოახდინოს. აღნიშნული განცხადება გაკეთა იმ ფონზე, როდესაც მედიით ვრცელდება ცნობები ზურაბ ადეიშვილის უკრაინაში შესაძლო მაღალ თანამდებობაზე დანიშნის შესახებ. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გადაცანით. ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის მიერ მომზადებული ერთსაათიანი გადაცემით. მე კი ამით გემშვიდობებით მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Смотрите и слушайте радио «Свобода», «Свобода в клубах», «Музей революции». Документальный фильм под таким названием мы сегодня представляем. За нашим столом режиссер Наталья Бабинцева, продюсер Анатолий Голубовский, редактор Марина Голубовская. Это фильм об искусстве сопротивления. Это фильм о Майдане. Это фильм о том, какую роль творческий дух людей, которые делали Майдан, сыграл в этих политических событиях. Или, можно сказать, наоборот, эти политические события пробудили этот творческий дух. Я для начала предлагаю нам посмотреть интерлюдию, да, Наталья, это правильно называется? Это, в общем, вступление к фильму «Музей революции». И у меня будет вопрос после этого просмотра.
На чарни води сяда на конко заклоди, чуле жена сєж дівчину, ще чуле з Україну. Ей, 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 сокови, ой, ай, чи курила си дови, дзвон, 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 дзвонечку, пусте поле з коронечку. Ей,
такой фрагмент кино. Я, простите, забыла сказать, что с нами на связи по скайпу еще и Константин Акиньшик, куратор, искусствовед из Вены, и Алиса Ложкина, искусствовед и куратор из Киева. Люди, которые к созданию этого фильма, по-моему, имеют самое непосредственное отношение, а именно к идеям, которые возникли у съемочной группы, да, в лице Анатолия и Марины, когда вы оказались в Вене и увидели...
Мы оказались в Будапеште.
В Будапеште, да. и увидели первую...
Константин Акинш живет в Будапеште.
И готовил тогда первую венскую выставку. Вот можно все-таки по поводу интерлюдии сначала мы поговорим, потому что меня это интересует вот в каком смысле. Это вообще метафора этого фильма. Ведь тут всего много. Тут люди и умирают, и борются, и играют в футбол. И кто не скачет, тот москаль, между прочим, мне приходит в голову, когда я смотрю, как они прыгают. И там, я не знаю, кидают коктейли Молотова и выворачивают камни для... То есть булыжники, орудия пролетариата, и спасают раненых. Вот это все происходит в каком-то таком очень бодром ритме. Вот идея творческая была в том, что весь этот политический процесс можно уложить в такую одновременно веселую и грустную музыку. И вообще, что это за песня за такая? Наталья, может быть, вы скажете для начала?
Это исполнение Пикадильской терции, песни, которая написана западноукраинским поэтом, не помню, как его зовут, но называется «Хейсакулы». И она, на самом деле, очень трагическая песня.
Но в мажоре, между прочим.
Нет, она в мажоре только первая часть, вторая часть, она минорная. И, собственно, и развитие событий. То есть здесь, на самом деле, ты спрашиваешь меня про... Нас спрашиваешь про некую символическую...
Я про символическую, конечно.
У меня была, как бы, в данном случае функциональная задача вывести некоторые за черту фильма, за скобки, некую политическо-историческую последовательность событий. И как бы вот в начале и в конце, да, изложить некую политическую подоплеку, чтобы внутри фильма этого не касаться. Ну, это такой монтаж, назовем его плешановским монтажем.
Что это значит?
Это значит монтаж через опорные точки, да, то есть через некоторые, там есть некоторые ритмические повторы, там есть 4 опорные точки, на которых все действия, которые их собирают, да, вот эти, они повторяются, они на стуке, да, на этих, собственно. И в этих ритмических повторах была, с одной стороны, и простая повествовательная задача, очень коротко рассказать всю историю Майдана от начала до конца, от такого арт-хэппинга до через такие трагические события, связанные там с применением силы и момент победы. А с другой стороны, то есть есть некий ритм, вот эти ритмы, да, вот эти стуки, которые задают ритм фильму самому, да, то есть как бы некоторое, ну, вот, если угодно, да, то вот в этом таком симфонии, в этой симфонии этих постукиваний есть то, что потом в этом фильме будет, да, там, собственно, отражено.
А есть еще одна символическая, ну, собственно, начало символический, финал символический, я имею в виду Майдан разобран, по Крещатику идут танки, 24 августа, победное такое, в общем, достаточно шествие по расчищенному от гражданского сопротивления пространству, и мы в то же время понимаем, то есть зритель, который знает историю, понимает, что это время Иловайского котла, и что сами участники Майдана были страшно недовольны этим парадом, ну, по крайней мере, была там часть людей, которые говорили: ребят, ну как же так, как можно быть такими советскими до сих пор, пройдя Майдан? Толь, Марина, что вы об этом думаете? Вообще, мне кажется, фильм больше вопросов задает, чем ответов дает.
Ну да, мне кажется, что, собственно, мы и делали его и для того, чтобы задать вопросы. Потому что, в общем, конечно, герои этого фильма – художники и кураторы, но фильм вообще-то не про искусство. А
да?
Фильм... Ну, мне так кажется. Я не знаю, может быть, Наташа или Марина со мной не согласятся.
Так, ну, сейчас мы... Для меня про искусство, это... конечно.
Нет, ну, конечно, он про искусство, потому что материал – это искусство, но мне кажется, что это фильм про судьбы, как бы энтузиазма. Да? И фильм про то, как жить после того, как главное событие в жизни произошло. Mm-hmm. Собственно, мы взялись все за эту всю историю, потому что для нас Майдан и все, что там происходило, наверное, был самым главным событием последних нескольких лет жизни.
Хотела напомнить, что фильм называется «Музей революции». Там нет ни одного слова про искусство. Там есть музеификация, есть концепция, как бы, создания музея, который может состоять из разных предметов. Декоративно-прикладных, художественных, не знаю, там, народных перформансов. Да, документация перформансов, фотографии, видео, инсталляции там, и так далее. Вот, поэтому, в принципе, это просто, как мне кажется, это такой некоторый... ракурс, потому что такое масштабное явление, как Майдан, вообще его трудно охватить. Ну, вот, не знаю, Лозница одним образом его увидел через вот эту огромную разнородную толпу, да, разных самых людей. Там, не знаю, вот я не видела, к сожалению, этот Майдан черновой монтаж, вот, но там отдельные новеллы, я так понимаю, там больше про конкретных
людей.
А мы, когда услышали, мы, как бы, я так понимаю, все решили посмотреть на это, вот, так сказать, через, ну, некоторые специализированные ракурс такой, да, людей, ну, вот художников, так просто, ну, чтобы удобнее было рассмотреть, собственно, явление. Хотя это, так сказать, ну, это и про все, и про людей, и про музей.
Я просто вспоминаю, что я встретилась со съемочной группой, тут уж нет никакого секрета, я встретилась со съемочной группой в конце апреля, буквально на Майдане, и, конечно, то, что поражает человека, который первым туда приезжает, об этом говорит, первый раз это видит, об этом в конце фильма вашего говорится, это то, что никакому кабаку и не снилась такая инсталляция. То есть это действительно огромная инсталляция посреди города, которая напоминает о концептуализме, о соцарте и вообще о всем современном искусстве конца 20 века и века 21-го. Поэтому, в общем, конечно, довольно естественно об этом говорить. Давайте послушаем Константина и Алису.
Мне кажется, что это кино и про политику, и про искусство, и в какой-то степени про жизнь. Дело в том, что Толя уже упомянул, что впервые мы стали говорить об этом фильме, как о проекте в Будапеште, когда Толя и Марина приехали навестить меня весной, прошлой весной. Я уже в это время работал над выставкой, причем для меня создание этой выставки было, в принципе, попытка сделать хоть что-то. Я в это время был в Вене, где я работал над другой музейной выставкой, посвященной русскому модернизму, и я просто вот в каком-то отчаянии бросился в Кунстверхаус, пришел к директору и сказал: давай делать выставку искусства с Майдана. На мое удивление он сказал: да, давайте, вот берите верхний этаж и делайте. Денег нету, как умеете, так и делайте. И мы сумели с Алисой сделать эту выставку в рекордно короткие сроки. Она была, в принципе, сделана за 5 недель. Причем, как устраивалась ее транспортировка, это отдельная история, потому что австрийские коллеги периодически приходили в ужас, боялись, что Украину начнут бомбить, что грузовики не дойдут до Вены. Для меня этот фильм в первую очередь о том сложном, абсолютно необычном состоянии, когда современное искусство вдруг оказалось нужным. До событий на Майдане нужным оно не было. И вот художники, молодые художники получили уникальную возможность, получили своих 15 минут востребованности. Естественно, после того, как Майдан завершился, ситуация стала другой. Как они будут реагировать на ситуацию сегодня, это тоже другой вопрос. Но они имели этот удивительный шанс, и, на мой взгляд, фильм во многом и об этом.
Спасибо. Спасибо Константину. Анатолий, да. Прокомментировать хотите?
Да, действительно. Конечно, и выставка, и фильм, они, так сказать, делались в сроки, сопоставимые с теми сроками, которые, как бы, прошла вот украинская революция, собственно. Да, все очень быстро происходило. Каждый день все менялось у нас. Константин тут сказал, что, ну, это не мне удалось найти материал. Вот Наташа Бабинцева, Денис Броницкий, продюсер нашего фильма, они ездили в Киев и работали с замечательными совершенно ребятами. Это группа режиссеров и операторов, документалистов, которая называется «Вавилон-13», у которых самый большой архив документальных съемок, связанных с Майданом. Буквально там по дням, по часам все расписано.
Может быть, Наташа? Вспомните.
Собственно, у «Вавилона» был самый большой архив Майдана. Мы это знали, и наш оператор прекрасный, Сережа Стеценко, который снял «Майдан Лозницы», он нам, собственно, рассказал о том, что вот есть такое хранилище. Я отсмотрела весь декабрь-январь Майдана по дням и нашла очень мало.
Так.
Вавилона.
Потому
что нет, вот там было очень много атмосферных кадров, которые мы любезно нам ребята стали нашими партнерами и, соответственно, что называется, совместное производство, да, это у нас получается, да. И вот эти атмосферные кадры мы их частично декабрьские использовали, но непосредственно документация акции никто не занимался, в том числе и они. И дальше началась какая-то совершенно... То есть, на самом деле, работа по поиску... то есть, мы знали точно, когда эти акции были. То есть, вот, отсмотрела весь канал в YouTube на теге «Евромайдан» на русском, украинском, английском языке. Я ничего не нашла. То есть я нашла кое-что, одну акцию щитописта случайно на сайте Радио Свободы, но это было все. И мы, собственно, отчаялись.
Это акция, что... когда художники расписывали щиты, да? Я правильно понимаю, у вас в фильме есть этот фрагмент?
Маленький, короткий, да.
Акции с зеркалами тоже...
Нет, акции с зеркалами...
Свободы, мы к этому вернемся. Давайте позже чуть-чуть.
И дальше выяснилось, что есть большой какой-то пласт событий, которые почему-то не интересовали ни каналы, ни людей, которые с айфонами бегали, ни профессиональных документалистов. То есть они куда-то ушли. То есть мы их нашли в результате при помощи Вавилона и каким-то своим усилием выскребли. Но, то есть выскребали буквально там, эпизодами с разных каких-то маргинальных телеканалов, которые даже не умеют, должны называть телеканалы, которые даже не снимают на HD. Вот, поэтому эти кадры сильно отличаются. То есть это были какие-то совершенно вот, случайные, выхваченные кадры отсюда, ну, досюда, то есть как будто, и совершенно это о чем говорит, да? Это о чем говорит, и в том числе, почему там для меня это, например, важно, это вопрос про начало фильма. Потому что, на самом деле, вот это желание убрать в ЧБ, это не потому, что тут хотелось поэстетствовать каким-то образом и сделать какой-то похожий там, на 16 или 35-миллиметровый пленку материал, а потому что, например, для меня, мне кажется, что вообще события последних революций, может быть, даже 68-го года, они, в принципе, одинаковые развиваются. И вообще кадры, если мы с тобой будем смотреть 68-й год, там, события в Каире, да, они будут все одинаковые, будут бегать более-менее одинаковые люди в военной форме, и протестанты тоже, как бы, ну, вооруженные каким-то нехитрым подручным материалом. То есть, а то, что делают эти события индивидуальными, то есть то, что их раскрашивает, это, собственно, то, о чем наше кино. Да, и вот и эти вот как бы моменты, ну, индивидуального проявления, там, национального, да, вот то, что вот как раз отражается вот в этих касках, в этих перформансах, оно почему-то ускользало от внимания тех людей куда-то приходить. Потому что когда люди гоняются за историей, за какими-то событиями, историями, ну, они на самом деле пробегают мимо чего-то гораздо более важного.
Вот. Спасибо. Ну, я сейчас, можно мы, да, Алису послушаем?
Да, только чтобы понятно вернемся. Было, про да. что кино еще, нужно сказать, что мы же ничего не сказали о том, что выставка-то была. В городе Вене в начале апреля открылась выставка, которая называлась «Я каплю в океане». «Я каплю в океане» – это такой плакат. В фильме есть, такой плакат, который массовым порядком распространялся не только в Киеве, а по всей Украине во времена революции.
В вашем фильме про это есть, был создан сайт «Страйк-плакаты», так называемый. Об этом говорит дизайнер Паша Клубникин, который говорит, что можно было просто загрузить, качать, распечатать.
Да.
И вот открытки люди это печатали. Это
плакат «Download
and Print». Да, да.
Можно было хоть маленькую открытку печатать, хоть вообще там сидят плакаты огромные.
Да. И на этой выставке были и работы профессиональных художников. Некоторые они были созданы до Майдана, но очень близко к Майдану, и которые предвещали как бы Майдан. Там были какие-то артефакты, появившиеся во время Майдана. Расписные щиты, расписные каски, какие-то орудия, с которыми сражались спецназом с Беркутом люди на Майдане. Катапульты. При этом очень интересно с катапультой. Ну, например, катапульта в виде эскиза и в виде маленького макета была создана художником Никитой Шаленным, ну, где-то за полгода, да, за полгода до Майдана. Никто еще не предполагал, что такое произойдет.
В августе 13-го года.
В августе 13-го года, да. А потом, когда началось реальное мочилово на Майдане, да? Никита Шаленный из города Днепропетровска приехал в Киев и собрал там настоящую катапульту, которая была представлена на этой выставке. На эту выставку даже Алиса Ложкина, я надеюсь, все-таки она включится, привезла даже подлинную шину с Майдана. Из тех шин, которые горели и были реальным оружием в борьбе против Беркута. Остальные шины, которые там были представлены на выставке, набрали по каким-то автомастерским венским, да? Но одна шина была точно с Майдана. Колючая проволока была с Майдана. Всякие знамена и прочее, все было с Майдана.
Они даже какой-то чан привезли, в котором, да?
Да, в котором жгли, грели, зажгли дрова. И все это, на самом деле, эта выставка, она была тоже такой инсталляцией огромной, которая совершенно ошарашила безумно буржуазную австрийскую публику. Там, если увидите наш фильм, то увидите вернисаж, дамы в высоких каблуках, шампанское пьют, министр иностранных дел выступает. Что-то такое, все очень цивильно и так аккуратно и буржуазно. Да? И вот это, кстати, тоже одна из этих тем нашего фильма. Вот это то, как в буржуазный контекст вот эта революция вписывается или не вписывается, да, и что с ней происходит, и что происходит с людьми, ошарашивает. крашенными. Они только что с Майдана, да, вот эти художники. И вот они в этой Вене буржуазной стоят и не понимают, что происходит на самом деле. Потому что это кровь их и вообще и ну, седые
есть
волосы.
Фильмы,
да,
фильмы понимаете? Есть некоторые вот, наглядность вот этих разных взглядов. Да,
да и фильмы еще и про культуру. Ну, многослойное произведение, в общем, получилось, прямо скажем. Да? Такое, я бы сказал, масштабное. И хотя люди, которые вот на показе в Арт-Док-фест, на Арт-Док-фесте, в общем, они сначала не поняли, что вообще типа это про Майдан. Потому что вот такого ракурса, вот действительно, об этом говорила и Марина, и Наташа, почему так трудно было найти материал? Потому что с этой стороны Майдан никто не снимал, не документировал. Ну, понятно было, это неинтересно. Кровь, убийство, членовредительство, там, я не знаю, похороны, все.
Беркуты.
Беркут, да. Горящие спецназовцы и горящие протестующие, все это было. Все это. Но вот эта рефлексия, да, вот когда люди в какой-то момент вдруг начинают задумываться о том, что происходит. Ведь фильм-то заканчивается даже не столько вот этим парадом. Да, парад – это почти последний кадр. Да. Но последний кадр – это один из художников. Вообще-то спойлер, наверное. Может, не надо говорить, чем заканчивается совсем? Ну, окей, это... хорошо. Значит, вот такой спойлер, вы знаете...
Спойлер,
ну,
если бы ты знал, чем заканчивается.
Нет, спойлер, когда я рассказываю.
Чем
заканчивается? Семисюк, художник-анархист, такой совершенно отвязный по полной программе, да. Вот он задает вопрос. А что происходит, спрашивает он?
Так что происходит, Алис, что происходит? Это кино про политику или про искусство? Майдан это было про политику или про искусство?
Ну, вы знаете, это было, с одной стороны, про политику, конечно же, с другой стороны, про эстетику в целом больше, чем про искусство. Потому что тут в данном случае художники, они просто оказались вот в нужное время, то, что называется, в нужном месте. Потому что вся действительно тотальная вот эта эстетизация протеста, она, конечно, не могла оставить никого равнодушным. И а что происходит? Вот это действительно самый интересный вопрос. Потому что, ну да, все мы видели Майдан, он был красивым, приятным, интересным. И вот именно как раз сейчас становится вопрос, а вот какой, собственно говоря, сухой остаток всех тех событий, которые мы с таким интересом и с такими эмоциями прожили за последний год. И мне кажется, именно как раз в данном фильме очень правильно расставлены акценты, очень правильно переведен вообще как бы разговор в плоскость, скажем так, культуры в целом. Потому что вообще-то вопросы, конечно, сейчас очень как бы такие перед нами стоят непростые. И, как известно, украинское общество, оно вообще к стихийному народному бунту очень тяготеет, а потом тяготеет к тому, чтобы заснуть так годков на 100, а может на 10, не знаю. То есть, в общем-то, не знаю я, что происходит, господа. Не знаю я. Что
Алис, можно, вот я про Межигорье как раз хотела спросить. Толя более-менее рассказал про Венскую выставку первую, которая, в общем, явилась основой этого фильма, но там же есть мощный такой фрагмент про выставку на основе сокровищ Межигорья. А вы вместе с Александром Ройбурдом замечательным были ее куратором. Вот сейчас, вам кажется, это было важно сделать? Или сейчас уже, ну, как это все ушло, как и Майдан, и некоторая просто, ну, такая страница в вашей кураторской биографии. Что вы помните из этого времени?
Ну, это была не страница в биографии, это были, в общем-то, месяцы, прожитые в этом Межигорье вместе с солдатами, которые туда попали в первый день после революции. Было очень интересно, конечно, наблюдать за эволюцией настроений людей, которые пришли непосредственно с Майдана в оставленное, грубо говоря, дворец стоимостью $1 миллиард, как в них просыпались какие-то совсем не революционные порой чувства, как они оказывались наедине с этими всеми проблемами, и власть, которая патологически боится вообще этой темы Межигорья, потому что у каждого из нынешнего правительства, я думаю, есть свое маленькое Межигорье, и наша задача кураторская, в общем-то, была одной из задач показать обществу, что как бы вот эти все Межигорья, которые до поры до времени как скелеты в шкафу там где-то на маргинесе находятся, их можно держать вне публичного поля, рано или поздно они попадают на глаза глаза прессе и общественности, и, в общем-то, что власть должна как-то соотносить свои аппетиты с тем уровнем, на котором живет общество. Но мне кажется, что наша цель, она не была достигнута. Я не вижу на данный момент каких-то позитивных подвижек в нашем, скажем так, политикуме на тему, скажем так, скромности и каких-то новых стандартов, не знаю, поведения и упрощения своей жизни. Поэтому Межигорье было очень интересным опытом, но сейчас об этом как-то, мне кажется, говорить сложно, потому что прошло слишком мало времени, чтобы дистанцироваться от этого, и слишком много, чтобы еще вспомнить это с такой улыбкой и хохотком, как мы это воспринимали в первые дни.
Ну, это был и мощный проект, и ужасающий проект одновременно. Я видела эту выставку, я была в Межигорье. Это, конечно, производит все совершенно неизгладимое впечатление. Давайте я сейчас предлагаю посмотреть нам пару фрагментов еще из фильма «Музей революции». Я имею в виду фрагмент выступления Ивана Семисюка в клубе «Бактерия». Это все происходит. Это такая анархистская практически коммуна или щель, как Наталья когда-то характеризовала это прекрасное место, где группа «Бактерия» делает там некоторое количество самых разнообразных анархистских проектов. Там был и проект «Жлобология», который представлял антигероя, о котором художник Олег Саман говорил. И теперь происходит героизация Майдана. Или теперь, в общем, не очень понятно, что будет происходить. Давайте мы посмотрим фрагмент с Иваном, где он, ну, я взяла не сначала его выступление, он рассказывал сначала о таком более легком и романтическом периоде Майдана, а теперь он начинает вот свой рассказ с серьезных событий уже, когда драки начались.
А потом, когда началась бойня, ну, просто не до этого, многие художники просто не могли работать. Я тоже не мог работать, ни писать, ни рисовать, ничего. Все эти вот, ну, там, пару месяцев точно. Абсолютно. Только, как бы, впитывать. Украинцы вообще, на самом деле, хоббитские довольно существа, и вот я так понять, что украинец, он готов гибнуть не за идеалы, там, допустим, православие, там, духовность, а вот за, как это, за свой там участок. 6 соток, типа, если мы там достали, он реально там, готов лечь костьми. Просто тут прикол в том, что я как художник чувствую себя очень обязанным создавать, приобщиться к созданию новой мифологии городской. Потому что, как бы, помимо вот этих всех вот мощнейших национальных процессов, которые происходят, еще и формируется, ну, как бы, украинская городская культура. Там, украиноязычная и так далее. Это, в принципе, все происходит вот у нас. И это все создается в таких вот точечках каких-то разнообразных. Знаете, городской киевский миф, там, новый одесский миф, там, новый львовский, какие-то появляются новые герои, новая мифология. И каждый вот художничек, там, писатель, кто-то, каждый кап, создается бульк, целый эгрегор. Вот. И каждый занимается так, как может. Я вот вышиваю бандериков, например. Они там будут на футболках у людей. Эти работы они сделали все в 2014 году. Ну, просто это проект такой фанки-текстайл. Я им занимаюсь давно, там, несколько лет. Вышиваю вообще всю жизнь. Ну, недавно я придумал, как его назвать. Фанки-текстайл, типа, и вот он как бы в итоге закончился, не закончился, таким бандериком, типа. Ну, конечно же, мы как бы приятно почувствовать себя гражданином, наконец-то, а не каким-то чмом, типа, вообще. И когда ты действительно можешь выйти на улицу, гавкнуть, и что-то от этого поменяется. Ну, это прикольно. Понятно, что это как бы взгляд, ну, такой несколько романтичный, но невозможно всю жизнь быть каким-то комнатным дураком, который сидит и, типа, спрятался и всего боится. Вот, это прекрасный период, который нужно пережить, типа, а потом, наверное, будет период какого-то прагматизма. Тоже очень хорошо. Прагматизм, это, я считаю, вообще очень романтично.
Это один взгляд Ивана Семисюка. А сейчас я попрошу вот второй взгляд нам показать. Это Алексей Сай, художник.
У всех будут синенькие глазки. Это второстепенные персонажи. Все будут одинаковые. А что же мне надо рассказывать? Есть поклонники теории заговора, которые говорят, это сценарий, это разработка, ну, там, с той или с той стороны. Это сценарий Кремля, это Госдеп и т.д. Но выдумать такое стечение идиотских обстоятельств невозможно. Это не сценарий, это набор поломанных сценариев, может быть, который так вот в кучу свалился, и потом все поняли, что все идет не так. Мы понимали просто, что люди вот идут на улицу, и всем хочется иметь плакатик. Нужно людям плакатики дать. Не все умеют рисовать, не все хотят или успевают придумать. И собрались, созвонились.
а что мы будем придумывать? Давайте выдумаем наши темы. Нет, темы мы выдумать не можем. Давайте выдумаем какой-то такой великий хит. Нет, этого мы не можем. Это надо сделать очень много, и люди сами выберут. И так и получилось. Мы за ночь наделали каких-то разных плакатов, разные люди. И вот недели три первые, ну, мы занимались этой пропагандой. Потом, честно говоря, уже такое началось, что не до плакатов было. Все делали все. Физические объекты всем хотелось сделать. И кто-то нес голову Каддафи на палке. Ну, такие были хиты. В тот день на Михайловской, когда ни у кого не было плакатов, была девочка с плакатиком, как там это звучало? «Подавись своей елкой». Все же это было под устроено избиение студентов под соусом, что Киевской городской администрации нужно поставить новогоднюю елку для детей. Не то, что там хочется продолжать революционную деятельность. Вообще не хочется. Никому не хочется. Это скучно, отвлекает от настоящих интересных дел. И вообще это же все по необходимости делалось. Не из желания. Миллиону людей не хотелось выходить на улицы всю дорогу. И холодно было, и противно, и ну надо, это так надо. А вот теперь непонятно, что же именно надо. Если все три месяца каждый себе быстро находил занятия, и эти занятия приносили пользу, то сейчас, ну я вот не знаю, какую пользу и кому я могу принести.
Ну, два художника, которые по-разному говорят, в общем-то, об одном и том же. Знаешь, что заканчивается романтический период, при этом Иван говорит, что прагматика может еще и романтичнее должна быть, чем революция. А Алексей говорит о том, что, ну, как бы непонятно, и никому, на самом деле, это и неохота было на эту самую революцию. На эту самую революцию выходить. И, конечно, прекрасный фрагмент вот последнего выступления «Подавись своей елкой». Вот это уже опять становится актуальным. Это уже, по-моему, для нас, для всех уже «Подавись своей елкой». Ребят, я вас хочу спросить про... Нет, ну, во-первых, я хочу сказать, что на самом деле вот Киев, насколько я его вижу, он занимается волонтерством. Вот и те же самые художники занимаются всякого рода волонтерством. Там, если какое-нибудь происходит художественное событие, то обязательно народ собирает деньги на госпитали. Там как-то все это... Они, кстати, очень отмобилизованы по поводу событий на востоке Украины, причем самым разным образом отмобилизованы. Я имею в виду от патриотического духа до понимания того, что это огромнейшая гуманитарная катастрофа, и что с этим украинцам придется что-то делать. Я вас хочу про другое спросить. Вот про любимые эпизоды в этом фильме, или про те, которые как-то вот вам очень хотелось включить, но они сюда не вошли. Я, конечно, обожаю перформанс с зеркалами. Я должна признаться, что это вот прям такой очень красивый сюжет. Это когда женщины ставили зеркала напротив Беркута, да, вот я правильно это понимаю, и, собственно, показывали, как он там правильно назывался, что это, ну вот как бы это...
Боже,
неужели это я? Это когда девушки поворачивали зеркала к этим самым ребятам с Беркутом, целовали эти зеркала, рисовали там какие-то цветочки.
Сердечки,
губки. Цветочки, губки. Да. Марина, у вас есть какой-то любимый эпизод? Вот либо присутствующий в фильме, либо тот, который... Ну, по каким-то причинам не вошел.
Ну, мне вообще, на самом деле, вот только с зеркалами. Mm-hmm. Это, конечно, очень здорово, потому что мы в первый раз на выставке увидели фотографии.
Они повторялись? Они показывали.
А потом, да, там на выставке эта акция была, были фотографии этой акции, которые ребята выбрали.
Ну, акции
вот,
не было.
Показать. Акции не было. А потом вот Наташе Денисову удалось найти эти съемки. И съемки, надо сказать, эта акция в фотографиях была тоже очень, очень выразительна. Потому что съемки, видно же, что это съемки были не специально. То есть это не были съемки этой акции. Это были какие-то такие случайные. Никто не знал, но она никого в тот момент, судя по всему, сильно не потрясла. Это некоторая хроника такая. А когда ты видишь фотографию, ты понимаешь, что это уже вырастает за рамки хроники, что это действительно очень сильное произведение искусства. Вот. Которое тогда, вот, видимо, на этом общем фоне как-то эмоционально трудно было, да, вот, оценить, так сказать, красоту, да, вот этого всего. Вот. Еще мне, конечно, очень, вот, мне очень интересно и, кажется, важно было поговорить об этой истории Никиты Шаленова с Беркутом и его опыт
Я думаю, что мы даже ее покажем сейчас вот ребята.
Да, вот, потому что это действительно, как бы некоторый опыт такой социальной зависимости, это действительно то, что потом превратилось, так сказать, вот в противостояние, снималось это все, так сказать, заранее. Заранее было все задолго до Майдана сделано. Вот, это, во-первых, так сказать, мне кажется, это очень просто красиво, во-вторых, это очень содержательно, и очень в этом есть, так сказать, большой смысл в том, что он сделал.
Аня, спасибо. Толя, у вас любимый эпизод?
Ну, мне тоже безумно нравятся, конечно, эти акции, у которых иногда нет авторства. Ведь никто толком не знает, кто придумал зеркала.
Да.
Еще одна акция, совершенно потрясающая, на мой взгляд, это когда женщина после принятия вот этих всех законов о митингах и собраниях, чудовищных, еще более чудовищных, чем российские законы, тогда женщины, тоже женщины, интересно, вышли к ряду беркутовцев и забросали их детскими игрушками, какой-то детской одеждой там, и так далее, и так далее. И они стояли просто вот погребенные под этим всем детскими...
Под розовыми львами
и так далее. Совершенно не понимали, что с этим делать. Все это речь шла о том, что у украинских детей после принятия этих законов нет будущего. И поэтому все, что их матери покупают, для того, чтобы обеспечить им будущее, никому не нужно теперь. Это, на мой взгляд, просто супер история. И вот мне кажется, Марина права, что когда все это происходит, это как-то в суматохе не очень понятно. Вот в чем здесь вот музеификация? В чем суть музеификации и вообще оформление всего этого как искусства? Да? Потому что только тогда, когда все это попадает в музей, в галерею, куда-нибудь там, я не знаю, в фильм, куда-то еще, становится понятным истинный масштаб этого всего. Как только происходит какая-то рефлексия по поводу вот этого, интерпретация того, что произошло, все это чрезвычайно важно. А вот из того, что не вошло, мне хотелось бы, чтобы ужасно вошло, но не сложилось и композиционно, так сказать, совершенно правильно, это, в общем, все-таки чуть-чуть материала, связанного с этой выставкой «Кодекс Межигорья», вот этих всех артефактов из Межигорья. Не удалось нам тогда уговорить вот Сашу Ройтберда, чтобы он провел экскурсию нам, такую же, как Акинша провел по выставке вот этого современного искусства, да. Он провел по выставке Межигорья, потому что это совершенно потрясающая, конечно, история, на мой взгляд. Выставка происходила в музее, в главном художественном музее Украины, который находится на улице Грушевского.
Буквально
в 50 метрах от баррикад, где вообще действительно происходили вот там, и на Институтской происходили самые жестокие бои.
События, да.
И вот эта эстетика, которая называется, там вот Алиса Ложкина в фильме рассказывается, вот вся эта эстетика называется
Донецкая
быкоко. Да? Вот. И вот она организовала. Вот это вот как вот эстетика убивает людей, на самом деле. Вот символическое место для этой выставки. И на самом деле, поскольку я говорил уже, что у нас произведение многослойное, мы и о культурной революции тоже пытались сказать. И вот это вот столкновение двух эстетик вот этих вот. И, может быть, только на культурном уровне действительно пока еще можно говорить о том, что произошел какой-то европейский выбор. А может, еще и не произошел, как здесь говорила Алиса. В общем, это очень все сложно, и вот об этом я хотел сказать, что вот это мне чуть-чуть не хватает в фильме, но обо всем не скажешь.
Наташа Бабинцева, ваш любимый эпизод.
Вообще мне нравятся, наверное, первые две части фильма, где, собственно, есть эпизод про вот эту вечную культуру вещей Майдана, да, и, собственно, собирание музея Майдана.
Да, функция вещей.
И функция вещей, да. Революция меняет функции вещей.
Да.
И там разные совершенно люди об этом говорят, и есть красивые эпизоды, где там есть люди, которые там пишут, разрисовывают щиты, разрисовывают каски, то есть там какой-то набор перформансов, плюс вот этот человек, который, собственно, собирает этот музей, Иван Подшиваев из музея Гончара, который рассказывает там упоительно о каждой колбочке, о каждом коктейльчике.
Мне понравилось, как он коктейль
Молотова показывает. Хотите посмотреть, какая красота.
Народная
форма, да.
Народная
это совершенно прекрасно, да?
Коктейли, да.
И эти люди из Мстецкой сотни, которые неартикулированы, они тоже, собственно, это такой большой пласт, да, у Майдана, не художники с именами, о которых речь идет дальше, а вот такие вот люди, которых там даже собственно, свои имена отказались назвать, а назвались там Данте, Вергилий.
Да.
Вот, собственно. И, а дальше идет, собственно, эпизод, где мы с Алисой едем в Межигорье. И вот на стыке этих двух эпизодов, где, с одной стороны, есть этот Майдан с ее палками, щитами, вот, со всеми этими орудиями почти средневековой борьбы с кирпичами, дубинками, а дальше вот, мы переходим в Межигорье, и вот эта культура, эстетика вот этого мира, да, совершенно с воротами. Мне вот эти два эпизода, как, то, как они сопрягаются, мне очень нравятся. Ну, вообще, собственно, поездка в Межигорье был такой очень интересный, если не сказать, трагический отчасти опыт, потому что мы там... даже это никак не показать, но мы ждали довольно долго, пока нас туда впустят. То есть мы показ выходящей Алисы несколько раз он попытался как-то это время нашего, проведенное за стенами, пока нас принимали решение о том, выдать нам портрет Януковича или не выдать, вернее, Алисе, конечно, как-то показать. Но, на самом деле, это было 6 часов. Это было 6 часов, когда мы не понимали вообще, будет этот эпизод, чем это закончится.
Да.
И дадут ли нам эти... Алиса периодически переживала, что... Это был такой саспенс, и который даже, собственно, в фильме не так, ну, в смысле, невозможно было отразить, потому что невозможно показать вот эту длительность ожидания, томление нашего. Вот. Но, тем не менее, все равно...
Длительность нельзя, томление можно.
Томление там есть.
Слушайте, а если Алиса еще с нами, давайте у нее спросим про ее любимый эпизод в этом кинофильме.
Я вообще видела.
Вы знаете, я его смотрела спорадически, и потому что я последние 10 дней провела в Полтавской области на Украине, где у нас веерно отключают электричество, и, к сожалению, это сильно повлияло на мое настроение, как вы видите, и на способность наслаждаться кинематографом. Поэтому я каюсь, я так полностью так и не посмотрела, я куски какие-то видела и не успела составить общее впечатление. Я помню только то впечатление, которое у меня было, когда съемки происходили, когда ребята приехали. Это было, конечно, все очень интересно, очень-очень как бы так меня поразил тот какое-то вдохновение, то какое-то рвение, с которым группа взялась, конечно, за материал. И, конечно, вот этот эпизод в Межигорье, когда мы ждали 6 часов буквально, пока Петя Привет, это Петя Привидение по-русски, это хранитель межигорских сокровищ, который буквально там за 2 месяца стал местным Януковичем, выдаст мне какие-то там 3 тарелки с портретами вождя, конечно, был действительно незабываемым в смысле эволюции, вот именно то, о чем я говорила, эволюции каких-то, собственно говоря, вот настроений революционных в сторону того, что, вы знаете, у Шалома Алейхема недавно я читала замечательную фразу, это из выдуманных цитат из Талмуда: «Ворует не мышь, а нора». Вот это вот как бы онтологическое обоснование вот этого какого-то Мордора и мрака в нашей жизни мне очень понравилось. Вот в лице Пети Привода, привидения, в общем-то, увидели как раз подтверждение этому факту.
Ну, он такой, да, он такой немножко хоббит, который превращается в Горлума, когда он становится хранителем этих сокровищ, искажается его психика. Я видела его живьем, поэтому довольно хорошо понимаю, вот о чем вы говорите.
Пети Привода там написано, нет, у него там написано все-таки другое. Нарния.
У него написано Нарния. Алиса, а что там в Полтавской области у нас сейчас происходит? Вы ездили по каким-то художественным делам или
да,
по...
Вы знаете, я просто там снимала документацию о жизни одного 90-летнего художника нашего Гончара. Но происходит там верное отключение электричества. И скажу я вам, это, конечно, очень печально видеть этих маленьких несчастных гномиков, людей. Ну, гномиков у меня просто очень маленький этот герой, художник, поэтому я его так называю. Ну, которые страдают от последствий вот всех этих наших задорных, в общем-то, мероприятий прошлого года, конечно, очень грустно. И очень-очень как-то это все навевает тяжелые мысли и тяжелые какие-то такие неопределенность тяжелую, тягостную. Люди сидят в темноте, переживают и с ужасом смотрят в завтрашний день.
Это вот Полтавская область так себя чувствует. Я
ну, они оптимистично настроены пока еще, но просто как бы в целом, конечно, это как-то так немножко пугает.
все.
А художественное сообщество, если говорить про, например, киевское художественное сообщество, которое вы, наверное, лучше знаете, вот оно в каком настроении и состоянии?
Вы знаете, киевское художественное сообщество – это не монолитная среда. То есть есть несколько сообществ, каждая из которых как бы по мере возможности там как-то извлекает, кто-то извлекает какие-то дивиденды символические из того, что происходит, кто-то находится в прострации, таком посттравматическом легком синдроме. То есть настроений общих нет. Одно время, в общем-то, всеобщим настроением был такой эскапизм и, в общем-то, желание забыть вообще о том, что что-то происходило и происходит, и погрузиться в какую-то такую витальную какую-то такую суету. Ну, а сейчас прогремели какие-то, в общем-то, юбилейные все эти события, юбилейные по поводу годовщины Майдана. Сообщество проводит огромное количество акций, художественная жизнь очень насыщена, то есть проходит очень много конференций, обсуждений, выставок. То есть кажется, что, в общем-то, все, жизнь идет. Но, с другой стороны, еще остается вот это ощущение такой тоже неотрефлексированности от того, что она вот как бы идет, вот как и в фильме, то, что говорили ребята, что в общем-то, за этим никто не следит, и как-то хронология, в общем-то, из этого пока у меня не складывается. Я не понимаю в целом, что происходит. И фиксируется ли это какими-то другими способами, кроме там тех пресс-релизов, которые я получаю, тех прекрасных бокалов шампанского, которые мы можем выпить на сопутствующих мероприятиях.
Алис, спасибо. С обычными здоровыми вообще Алиса выступает. Если, опять же, Константин Акинш еще на связи с нами в скайпе, я тоже хотела бы спросить про ваш какой-то, ну, не знаю, любимый эпизод в фильме или любимый эпизод вообще этого времени.
Для меня очень важно то, о чем уже говорил Толя и говорила Марина. Это хроника. Хроника перформансов и великолепный эпизод в фильме о дизайне плакатов. Я говорю о сочетании интервью художника и хроники расклейки страйк-плакатовских плакатов. То, что удалось найти этот материал, это, на мой взгляд, большая удача.
Спасибо, Константин. Это, да, речь идет о Павле Клубникине и страйк-плакате. И закончить я бы хотела работой Никиты Шаленова, художника из Днепропетровска, о котором мы все, по-моему, упомянули его, потому что это действительно очень впечатляющая работа, которая говорит нам о, как говорил Алексей Манн, гражданский мистицизм, да, он употребил это слово. Это когда люди предвосхищают что-то, когда кажется, что история происходит помимо твоей воли, но я думаю, что речь идет всего лишь об исторической интуиции, вообще-то художественной интуиции. И вот Днепропетровский художник Никита Шаленов сделал проект, который называется «Где брат твой?», и он посвящается Беркуту. И это, как сказал Анатолий, это тот человек, который сконструировал катапульту при этом, да, я правильно понимаю? Собрал ее своими руками. Ну, давайте мы посмотрим.
Нет, там не совсем так было. Ты немножко перепутал. Он был катапульту, который мы видели в музее. Его, это же вот идея того, там, у Шаленного, и у Алекса Мана, идея того, что Средневековье,
да,
оно
Средневековье
началось давно. И оно начало двигаться давно. Это ощущение, что...
Ну, вообще, живешь... Бердяев, да, тоже сказал, это гораздо пораньше наших мальчиков.
Маш, мальчики, да, они, это на уровне...
Модернизация, это ощущение, что это на самом деле Средневековье.
На самом деле, да. И вот эти появления этих людей в латах и этих скотчах, кольчугах на Майдане, они... Стимпанк, да. Они предчувствовали. А у Шаленова он же сконструировал катапульту с инженером, который работал на высокотехнологическом заводе, производящем ракеты. И вот этот человек, который, собственно, по его чертежам, это человек, который делал космические ракеты, он сказал: слушай, парень, а давай мы с тобой катапульту соберем. Вот.
Какие люди?
То есть эту выставку, которая была в августе 2013 года, это проект катапульта, они собрали, собственно, с этим человеком.
Давайте посмотрим пробирку-то, наконец.
Мы где брат твой? Это библейская фраза. Это когда Бог спросил у Каина после того, как Каин убил Авеля, где брат твой? А Каин ему ответил: я не сторож брату своему. Вот, собственно, такой был ответ. Вот. И вот как бы этот вопрос, где брат твой, я задаю себе, нам, украинцам. И как бы вот очень хотелось сделать с беркутовцами. Я как бы вот настаивал и нашел пути, познакомился с ними. Вот представьте себе, заходит группа, 8 человек, в полном обмундировании, в бронежилетах, очень серьезные, в масках, с оружием, с разным оружием, с автоматами. Страшно, реально страшно. Сейчас я вспоминаю, я смеюсь, а тогда я ходил, воду постоянно пил, потому что во рту пересыхало. Они так очень придирчиво на все смотрели, там наши эскизы лежали, они сами не спрашивали, брали эти эскизы, читали там мои пояснения в этих эскизах. Но все-таки я должен управлять процессом, и мне надо было их корректировать, и так, чтобы они мне подчинялись. И надо было найти и расположить их к себе, и вывести из их привычного бэкграунда. Да. Я не мог им прямо сказать, что вообще-то я снимаю там проект о вас, и вы в данном случае не являетесь персонажами позитивными, то есть вы как бы, как это называется, антигерои. Вот. И поэтому я им рассказал о том, что это будут такие ремиксы классических произведений. Там. Я им рассказал о том, что такое анатомический урок доктора Тульпа, что в Голландии препарирование трупов – это было вообще целое театральное действие. Им это было очень интересно. Никогда никто в жизни не делал этого со спецслужбами, а тут ты взял и вот очень близко на них посмотрел. То есть сквозь лупу ты посмотрел на этих людей. Я их не идеализирую. Но они оказались самыми лучшими моделями. Во-первых, они умеют держать оружие, они умеют им пользоваться, они крепкие, они примерно одинаковые. И вот показывать солдата, это было интересно. Смысл в том, что кто ими управляет? А потом, если ты уже взял эту палку, то потом очень трудно ее положить.
Никита Шалиный закончил свой рассказ тем, что он сказал, что у меня был разрыв шаблона. Когда я работал внутри с этими людьми, мне казалось, что это люди. А когда я оказался на Майдане и увидел, как они действуют, я понял, в общем, что это настоящие звери. Значит, друзья, нам, в общем, пора заканчивать программу. Мы, мне кажется, постарались поговорить о разных эпизодах вашего фильма и о разных реальностях, с которыми он имел дело, о разных художественных реальностях, стратегиях реальности в том числе, и искусства, и реальности. Но если у вас есть желание что-нибудь добавить, то я с удовольствием вас попрошу это сделать.
Я просто страшно благодарен всем, всем благодарны художникам, кураторам и вот этим вот музейщикам, которые вот пытаются как-то удержать вот эту скользящую реальность. И это им очень тяжело. В определенном смысле это и дань уважения, вот эта картина. Вот этим людям, которые действительно пережили и продолжают переживать, главное, очень такие непростые события, и нам как-то не хотелось бы терять с ними связь, даже не столько кинематографическую, сколько человеческую, наверное. И я очень надеюсь на то, что все это у нас продолжится, вся эта история. И поэтому, конечно...
Нас?
Нет, ну просто какие-то отношения, да, потому что в ходе этого фильма возникли какие-то отношения, помимо всего прочего. И какое-то отношение совершенно иное вот к тому, что происходит в Украине, например. И к тому, что происходит в России тоже.
Да, безусловно.
Вот для нас вот эта история важна, потому что она дает лучше понять вот все-таки нашу собственную ситуацию и разобраться, покопаться в себе, что всегда полезно. И события, к которым мы там приближаемся, подходим, там переживаем каждый день. Вот, ну, для меня, например, я думаю, что для всех нас, мы как-то на все это иначе смотрим. И я думаю, что более как-то, ну, не то, что правильно, но уже, во всяком случае, более объемно.
Анатолий Голубовский, спасибо. Вы смотрели и слушали программу «Свобода в клубах», фильм «Музей революции» о киевских событиях, о Майдане, о художественной составляющей Майдана. Мы сегодня обсуждали с его создателями, продюсером Анатолием Голубовским, редактором Мариной Голубовской, режиссером Натальей Бабинцевой и героями, и как бы сотворцами этого фильма, кураторами и искусствоведами Константин Макиши и Алисой Лушкиной. Фрагменты из фильма «Майдан. Музей революции» вела программу Елена Фанайлова.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა радио თავისუფლების რუსული სამსახური. Don't let the bass catch you.